Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вдруг активизировались молодежные прокремлевские движения. Зачем они проводят антиамериканские митинги и почему требуют запретить трудовую миграцию? Президент России обнародовал часть своего послания к Федеральному собранию, что самое важное в выступлении Дмитрия Медведева. До выборов 44-го президента США остаются сутки. Есть ли шанс у Джона Маккейна победить Барака Обаму? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В первые ноябрьские дни неожиданно активизировалась деятельность прокремлевских молодежных организаций. Накануне праздника Дня народного единства наши, молодая гвардия и просто группы так называемых молодых патриотов провели или заявили о проведении сразу нескольких кампаний, результирующие которых, по мнению аналитиков, обозначает еще большее сдвижение России к ксенофобии и изоляционизму. Среди виновных во всех бедах, как считают представители наших, молодой гвардии, Соединенные Штаты, американские шпионы и иностранные рабочие в России. Организация «Молодая гвардия», в частности, потребовала запретить в России вовсе трудовую миграцию. Молодые активисты намереваются патрулировать стройки, отлавливать нелегальных мигрантов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Акция «Молодой гвардии» проходит под лозунгом «Наши деньги нашим людям», говорит заместитель начальника Центрального штаба организации Андрей Татаринов.
Мы считаем, что в сложных финансовых условиях, которые сейчас есть и в нашей стране, это обусловлено, прежде всего, мировым финансовым кризисом, мы должны подумать и позаботиться о наших отечественных рабочих, прежде всего, подумать об их зарплатах и их рабочих местах. Мы не считаем правильным кормить чужие экономики и переводить деньги за границу, оплачивая труд трудовых мигрантов. Мы готовы помочь ФМС, мы готовы вместе с ними патрулировать стройки, где очень много задействован мигрантов. Мы готовы при помощи нашей молодежной фракции выйти с законопроектом. И мы готовы при помощи нашей региональной сети создать биржи труда для наших соотечественников, принимать от них заявки и помогать их устраивать на работу в строительной компании.
Как будет происходить вот ваше патрулирование по стройкам? Вы будете отлавливать мигрантов. Как вы будете определять, во-первых, мигрант это не мигрант? Как вы будете определять, легальный он, нелегальный? Что вы с ним потом вообще будете делать?
Все патрули, проверки и так далее, все будет, я подчеркиваю, что все будет делаться на основании законодательства. Поэтому, я думаю, с этим проблем никаких не возникнет.
А что думают по поводу ваших инициатив ваши товарищи из «Единой России»?
Газете «Коммерсант», да, Андрей Воробьев сказал, что, в принципе, они готовы поддержать инициативу своего молодежного крыла. Мы думаем, что нам получится в этом направлении работать вместе.
А не боитесь ли вы обвинений в национализме?
Это бессмысленное будет обвинение, потому что никакой розни ни по национальному, ни по любому другому признаку мы не разжигаем. Никогда этим не занимались и не будем этим заниматься впредь.
Молодая гвардия готова внести в Думу проект закона, запрещающего трудовую миграцию. Однако заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин напоминает прописные истины. Без иностранной рабочей силы российскому рынку труда не обойтись, и туда, где сейчас работают мигранты, россияне работать не пойдут. Вот что он предлагает молодогвардейцам.
Мне кажется, что они бы сами пошли бы и заняли эти рабочие места. Это же такая очень сложная проблема-то. Где-то заработка не хватает, там россияне, москвичи не идут. Где-то действительно престиж, профессию уронили. Здесь вопрос порядок надо наводить. Действительно, нелегальная миграция – это отрицательное явление в любой стране и в нашей в частности. Этим должны заниматься соответствующие органы, прежде всего, миграционная служба.
По данным «Молодой гвардии», с будущего года Федеральная миграционная служба собирается увеличить вдвое легальные квоты.
Значит, это вопрос обоснованности этой цифры. Она же формируется как заявки предпринимателей, бизнеса на тот труд, который им нужен. Можно обсуждать механизм этих квот, там и есть сторонники, есть противники этого. Мы, честно сказать, не всегда знаем, там, кто нам их нужен, но это есть некий механизм, который вот пытаются наладить. На волне разговоров о кризисе, говорят о какой-то безработице, и вот что сейчас вот вроде в России будет увеличиваться безработица, и тогда будет конкуренция. Но я пока осторожно о росте безработицы.
Председателю исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой инициатива «Молодой гвардии» о запрете трудовой миграции кажется незаконной, а юных активистов она подозревает в попытке создать из мигрантов новых врагов России.
Происходит то, чего с такой тревогой ожидают наши правозащитники, трудовые мигранты, без которых Россия не обойдется, назначены врагами, козлами отпущения. По старой советской привычке показывать на кого-то, канализируя тем самым законный гнев тех, кто сейчас пострадает. То, что сейчас придумала молодая гвардия, это просто ужасно, что ее поддерживает Единая Россия. Это, в общем, простите, сжигание просто огня гражданской войны в России. Я очень рада, что Федеральная миграционная служба возражает против этого, и я очень надеюсь, что хватит твердости у руководства этой службы вразумить население. Если эти штурмовики собираются посещать стройки, пускай они задумаются над тем, что нелегальные мигранты стали потому нелегалами, что в начале лета, в разгар сезона, кончились квоты на трудовую деятельность. И не они виноваты, что стали нелегалами, а, простите, работодатели, которые держат нелегалов. А самое главное, это абсолютно незаконно. Не имеют права никакие активные молодые гвардии ходить и проверять документы. Это запрещено, это совершенно противоправие.
Это было мнение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой. Зато инициатива молодогвардейцев нашла теплый отклик у националистического движения против нелегальной миграции. Ее лидер Александр Белов заявил газете «Коммерсант»: «Это значит, что мы скоро добьемся своего. Вряд ли эта молодежь приняла бы такое решение без указки из Кремля». Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По разным данным, от 10 до 20 тысяч человек вечером в воскресенье приняли участие в митинге против американской внешней политики у посольства США в Москве. Организовало мероприятие молодежное движение «Наш». Участников свозили из разных городов России на десятках автобусов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Участники митинга принесли с собой тыквы, украшенные для праздника Хэллоуин, а также американские флажки. И на тыквах, и на флажках были написаны имена людей, которые, по мнению организаторов этого мероприятия, погибли в результате американской агрессии, как они утверждали во время штурма грузинскими войсками Цхинвали в августе этого года. Акция началась с показа ролика на 6 огромных мониторах, и главным героем этого фильма стал президент США Джордж Буш, который в переводе на русский язык говорил следующее.
«Моя страна – империя. Империя, которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку. Вначале сильными были не мы, сильной была Европа и Россия. Мы начали решать эту проблему и организовали Первую мировую. Пока они убивали друг друга, мы строили нашу страну. После Первой мировой мы привели к власти в Германии лидера».
Затем на сцену поднялась активистка движения «Наши» Марина Задемитькова и рассказывала о жертвах американской внешней политики.
«За каждой цифрой были родных и близких, потерявших дочь, сына, отца или мать, сестру или брата, или лучшего друга. За каждой цифрой не родившиеся дети и не сбывшиеся счастья. За каждой цифрой те, кто уже не придет никогда. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пострадал от американского шоу».
О важности этой антиамериканской акции перед посольством США говорил другой активист движения «Наши» Александр Саликов.
15 тысяч молодых людей со всей страны, которые заявляют свою позицию и говорят, что хватит, остановите насилие и убийство по всему миру, развязанное одной страной. Это, конечно, нормально. Это, естественно, вызывает уважение. И я считаю, что акция достойна уважения.
Вот как реагировали на выступление ораторов обычные студенты, которых автобусами свезли в центр Москвы из Калуги, Смоленска, Воронежа и других городов России.
Половина, на мой взгляд, неправда, а вторую половину и сам знаю.
Я еще пока не поняла смысл этой акции пока еще.
Но мы сюда шли, наверное, не как на антиамериканский митинг, а посмотреть, да, что это вообще за мероприятие.
И как вам нравится?
На самом деле не очень.
Но были и те, на кого фильм об Америке и Джордж Буше произвел сильное впечатление.
Ну, в шоке.
В шоке от чего?
От увиденного.
То есть вы до этого ничего не знали?
Нет.
И что, какой теперь вы вывод для себя сделали?
Я не знаю.
знаю, пока еще не подумала об этом. Но они молодцы, такое провернули, конечно.
Сотни милиционеров оцепили место проведения шоу и отсекали обычных граждан от митингующих. Для журналистов специально соорудили палатку с подогревом, где пресса могла подкрепиться бутербродами и горячими напитками. Акцию снимали десятки камер. Некоторые из них были подвешены на тросах и скользили над толпой, придавая масштабность мероприятию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
У многих экспертов не вызывает сомнений то обстоятельство, что молодая гвардия и наши действуют по прямому указанию партии «Единая Россия» или администрации президента. О некоторых аспектах деятельности прокремлевских молодежных организаций с экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Журналисты не каждого средства массовой информации смогли прийти освещать это мероприятие. Движение «Наши» некоторым из них просто отказало в аккредитации. В списке опальных журналистов корреспондент издания «New Times» Илья Барабанов.
Это довольно забавно, потому что закон о СМИ не предусматривает отказа в аккредитации кому бы то ни было. Но вот движение «Наши», оно вводит какую-то новую практику такого избирательного допуска на публичные массовые мероприятия. Да, есть довольно длинный список, они не стесняются это декларировать. К сожалению, это довольно распространенная практика в нашей стране. На митинг я в итоге так и не попал. Комиссары движения «Наши» довольно неплохо меня знают, внимательно отслеживают, чтобы я на их мероприятиях не появлялся.
В искренности намерений, публично заявленных на митинге активистами движения «Наши», сомневается сопредседатель фракции «Молодежное яблоко» Александр Шушев.
Все это укладывается в общую концепцию разжигания ненависти сначала к Эстонии, теперь вот к Америке. Для чего они это проводили? Вот связано, скорее всего, с финансовым кризисом и попыткой отвлечь общество от финансовых проблем, переложить всю ответственность на тех же американцев и устроить на самом-то деле такое же шоу, против которого они и митингуют. Известно, что все эти люди, которые собрались в американское посольство, никакие это не наши, а просто молодежь, которую бесплатно привезли из регионов, пообещали им показать Москву, пообещали им там поучаствовать в американском шоу. Очень жаль, что наша молодежь вот ведется на такие вещи. Сразу-то, наверное, не влияет, но какой-то след остается. На самом-то деле важно не только влияет или не влияет, а то, что они вообще в этом участвуют. Ты готов продаться за бесплатную автобусную экскурсию по Москве.
Таково мнение сопредседателя фракции «Молодежного яблока» Александра Шуршева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Борьба юношей и девушек, которые называют себя молодыми российскими патриотами, только разворачивается на мой электронный адрес. Например, пришло письмо от инициативной группы Комитета против шпионов. Авторы письма предлагают всем россиянам, значит, и мне объединиться и очистить Россию от американских шпионов. Эти шпионы засели в западных неправительственных организациях, например, в Национальном демократическом институте, деятельность которого у молодых патриотов вызывает особое недоверие. Поскольку его представительство, в частности, переехало на улицу Петровка, в Москве, в этом районе находится большинство государственных учреждений, значит, им шпионить легче. Как сообщила мне член инициативной группы Комитета против шпионов Ирина Жиманова, борьбу со шпионами начинать никогда не рано. Вот это ваша инициативная группа Комитета против шпионов, она как возникла? Вы просто организовались с ребятами или кто-то подсказал у старших товарищей?
Мы сами это все сделали. Мы как бы интересуемся политикой, и нас очень волнуют эти вопросы.
А мы это кто?
Мы все студенты, молодые патриоты.
Вот вы считаете, что в последнее время в России активизировали западные неправительственные организации. Откуда у вас такие сведения?
Ну, мы же читаем новости в интернете. Мы читали про Национальный демократический институт американский. Он позиционирует себя, как будто они укрепляют демократию в мире, а на самом деле непонятно, чем занимаются. Вот по этому поводу мы и хотим поинтересоваться.
На этом основании вы призываете россиян объединиться и очистить страну от американских шпионов?
У нас есть сведения, что этот национальный институт в России уже много лет, однако они не проводят никакой работы и не выдают практически никаких грантов. И тем не менее, у них в штате около 20 сотрудников. И нам неизвестно, чем эти люди занимаются, поэтому мы заподозрили, что вот ведут они деятельность не самую законную и деструктивную в отношении России.
Ну вот, например, вы тут утверждаете в своем заявлении, что Национальный демократический институт выделяет суммы на исключительно псевдодемократическим оранжевым силам. Кого конкретно вы имеете в виду?
Конкретно вот у них еще сайт, знаете, такой на английском языке, там трудно понять, о чем там вообще речь идет. Вот, но у нас есть такая информация, что они поддерживают именно оранжевые силы, то есть те, которые выступают против российского правительства.
А откуда у вас такая информация?
с интернетом.
То есть вы считаете, это достаточно для того, чтобы провозглашать их американскими шпионами?
Мы пока только подозреваемся, то есть там написано, что возможно они этим занимаются, вот этим и хочется поинтересоваться, чем они на самом деле занимаются. То есть мы пока ничего не утверждаем на самом деле, у нас нет пока для этого достаточных доказательств.
Ну, может, вам сначала надо было поинтересоваться, а потом уже бороться против шпионов?
Ну, знаете, если уже какие-то подозрения, то почему бы уже и сейчас не начать?
Вот я, например, хочу к вам присоединиться. Что вы мне предложите?
Ну, вы придете на пикет? Ну, там, может, вам люди объяснят по толковии. Там ребята более углубленно этим вопросом занимаются.
А какие такие ребята? Они какое-то имеют отношение к людям, которые борются профессионально против американских шпионов?
Нет, это студенты.
То есть теперь все студенты будут бороться против американских шпионов?
Ну, не знаю, сели, ну, наверное, кто-то поддержит.
Выражает надежду член инициативной группы Комитета против шпионов Ирина Жиманова. Молодые патриоты России вступили в борьбу против Джорджа Буша, иностранных рабочих и американских шпионов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 ноября. Президент России Дмитрий Медведев готовится выступить к ежегодным посланиям к Федеральному собранию. Это 15-е обращение главы российского государства к законодательной ветви власти за всю историю оглашения посланий. Первое такое выступление Дмитрия Медведева в качестве руководителя государства. В своем видеоблоге на сайте kremlin.ru президент сегодня рассказал, что его послание Федеральному собранию будет включать в себя ответы на ряд наиболее существенных вопросов, которые стоят перед нашей страной. Это цитата. Медведев сообщил, что часть его послания будет посвящена последствиям войны на Кавказе, он уделит внимание социально-экономическим проблемам России. В выступлении также будет подниматься тема совершенствования вооруженных сил, изложенные предложения по разрешению некоторых международных проблем. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Президент России в видеоблоге на сайте kremlin.ru впервые проинформировал, как идет подготовка его послания Федеральному собранию.
5 ноября я собираюсь обратиться к Федеральному собранию нашей страны, к нашему парламенту с ежегодным посланием президента. Это моя конституционная обязанность, и в этот раз подготовка проходит так, как она, собственно, всегда и строилась в администрации президента. Я знаю этот процесс не понаслышке, потому что практически 8 лет занимался этими вопросами. Это довольно сложный процесс, имеющий свои законы, такая, по сути, настоящая внутренняя кухня, в ходе которой согласуются различные позиции, отстаиваются те или иные точки зрения, формируются предложения по совершенствованию законов, по улучшению социально-экономической ситуации, важные внешнеполитические инициативы. В общем, происходит все, что потом впоследствии президент излагает в своем послании. И в этот раз мы с коллегами работаем над этим документом, работаем напряженно. Надеюсь, что в ближайшее время будет подготовлен окончательный текст, которым я и собираюсь выступить. Я могу сказать, что этот документ будет включать в себя ответы на ряд наиболее существенных вопросов, которые стоят перед нашей страной. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, ситуацию, с которой столкнулась Российская Федерация в августе месяце, тот вызов, с которым столкнулось все наше общество, я имею в виду Кавказский кризис, еще один сложнейший вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис. Кризис, который начался в одной из наиболее крупных стран, в Соединенных Штатах Америки, и который, к сожалению, распространился по всей территории нашей планеты. И ответы на которые сегодня приходится искать практически всем странам. Ну и, безусловно, я обязан буду посвятить часть выступления текущим социальным, экономическим проблемам, которые существуют в нашей стране. Это стандартный набор тем для послания, но жизнь настолько богата событиями, что каждый раз в новом послании они, естественно, эти события получают совершенно новое звучание.
У микрофона «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Такой стандарт
стандартный традиционный формат общения с гражданами, то есть это основные задачи, основные направления, основные идеи, в этом году, наверное, будет немножко иначе. Во-первых, это его первое выступление в президентском качестве и в этом формате, и это уже привлекает внимание к этому событию. Но второе, наверное, еще значительно важнее. Дело в том, что обычно у нас такого рода документы оглашались в ситуации достаточно комфортной, спокойной. Сейчас, в августе, была, по сути дела, война, в сентябре кризис, который продолжился в октябре. И понятно, что на все это необходим ответ, на все это необходима реакция. У нас большая проблема, что принимаются какие-то зачастую очень значимые для общества решения. Власть идет на какие-то очень часто весьма решительные шаги. Но это очень слабо объясняется обществу. То есть власть отдельно, общество отдельно. И часто общество только узнает по телевидению о принятии того или иного решения. То есть когда ситуация более-менее комфортная, спокойная, то общество вряд ли задается такими вопросами. Особенно в современной России. А сейчас оно такими вопросами задается. Что будет с экономикой? Что будет с финансовой частью? Что будет с реальным сектором? И так далее. То есть это огромное количество вопросов, на которые, по сути, ответы даются или очень слабо, или вообще ответы отсутствуют, или ответы даются очень оптимистичные, что у нас все хорошо, а кризис, значит, в Америке. Общество начинает подумывать, а не забрать ли вклады, а не перевести вклады снова в свободно конвертируемую валюту, а справится ли государство. И вот это вот выступление, оно должно убедить общество в том, что у государства есть серьезные возможности для того, чтобы противостоять кризису. То государство имеет свою четко выработанную стратегию в отношениях с Западом, с восточным государством, поддерживать отношения с американцами, на каком уровне находятся эти отношения. Здесь будут в большей степени такие сдержанные интонации.
Ваше мнение в отношении президента Дмитрия Медведева за эти 8 месяцев, что он у власти?
За это время Медведев стал президентом. Когда его избирали, много говорилось о том, а кто поедет на большую восьмерку, а может быть поедет премьер-министр, а какие будут функции президента, а будет ли он принимать какие-то решения. Другие разговоры были такого характера, что он слабый, что он гражданский человек, что он не сможет справиться в кризисной ситуации, что в кризисной ситуации нужен человек и так далее. Конечно, у нас режим соуправления, конечно, у нас управляют два человека, конечно, у нас очень сильный политический премьер-министр, но у нас есть и президент. Он показал, что способен принимать серьезные ответственные решения.
Подвел черту политолог Алексей Макаркин. 5 ноября в 12:00 по московскому времени президент России Дмитрий Медведев выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 3 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. До выборов 44-го президента США остаются сутки. Сможет ли Джон Маккейн изменить ситуацию в свою пользу и догнать Барака Обаму? Наблюдатели Европейского союза в Грузии рассказывают корреспонденту «Радио Свобода» о своей работе в кризисном регионе. Представители европейских региональных автономий обсуждают свои проблемы и свои планы в Испании. Вот об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Предвыборная кампания в США входит в заключительную стадию. 4 ноября – выборы президента. Два кандидата, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, предпринимают последние попытки завоевать поддержку избирателей. Маккейну предстоит выступление в 7 штатах от Флориды на востоке до Аризоны на западе. Обама встретится с избирателями во Флориде, Северной Каролине и Виргинии. Все 3 штата на прошлых выборах поддержали республиканцев. Экономика Европы в будущем году практически не будет расти, прогнозирует Еврокомиссия. Президент Украины Виктор Ющенко подписал антикризисный закон, благодаря которому Киев может получить от МВФ кредит в 16,5 миллиардов долларов. Закон, принятый Верховной Радой 31 октября, предусматривает в частности внесение изменений в ряд законодательных актов Украины. В Цхинвале прибыла группа депутатов Верховной Рады Украины, чтобы выяснить обстоятельства возможных поставок в Грузию украинских вооружений, нарушения законодательства. В Тбилиси несколько десятков активистов молодежной радикальной организации 7 ноября попытались ворваться в здание первого грузинского телеканала. Как сообщает Интерфакс, они хотели добиться показа в эфире документального фильма о разгоне полиции и солдатами мирного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года. Охранникам и полицейским удалось остановить радикалов. В Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Ливии Муаммара Каддафи. На встрече Лукашенко заявил, что обе страны придерживаются сходных позиций в вопросах международной политики. Заместитель министра нефтяной промышленности Ирака ранен при взрыве в Багдаде. Тяжелые ранения получил его телохранитель. В столице Афганистана, Кабуле, похищен французский сотрудник гуманитарной организации.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня 3 ноября, понедельник. Мандат наблюдательной миссии Европейского Союза, которая уже месяц патрулирует зоны бывшего российско-грузинского конфликта, должен быть расширен. Такое мнение высказал глава миссии, 55-летний немецкий дипломат Ханс Йорг Хабер. Сегодня у наблюдателей Европейского Союза есть 4 офиса в Грузии, в Тбилиси, Поти, Зугдиди и Гори. Россия разрешает наблюдателям посещать по графику только так называемые буферные зоны на границе с Абхазией и Южной Осетией, но не территории самих этих двух республик, официально признанных Кремлем в качестве независимых государств. Ханс Йорг Хабер ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» о деятельности миссии Европейского Союза в Грузии.
Ваша миссия официально действует на всей территории Грузии. Как известно, позиция России и руководства Абхазии и Южной Осетии заключается в следующем. До тех пор, пока страны ЕС не признают независимость этих двух республик, наблюдателям Евросоюза там делать нечего. Однако вы недавно сказали, что почти уверены в том, что ваши наблюдатели скоро появятся и в Южной Осетии, и в Абхазии. Что именно вселяет в вас такую уверенность?
У нас есть мандат на наблюдение на всей территории Грузии. Это очень важный момент. Тем самым мы поддерживаем позиции грузинского руководства о неделимости территории страны. Конечно, нам всем следует настроиться на сотрудничество. Мы, наблюдатели, постоянно получаем жалобы с обеих сторон на нарушение условий перемирия, несоблюдение гарантий безопасности и нарушение границ. Мы не всегда располагаем подтверждениями, но в любом случае стараемся провести расследование на уровне самых высоких стандартов. Выезжаем на место событий и опрашиваем людей. Я считаю, что в нашей работе, соответственно, заинтересованы все стороны, в том числе и правительство Абхазии и Южной Осетии.
Ранее
вы утверждали, что российская сторона не полностью соблюдает условия соглашения, не отводит свои войска и так далее. А как ведет себя грузинская сторона?
Отвод грузинских войск в места постоянной дислокации из зоны конфликта – необходимая мера, чтобы снизить уровень напряженности и враждебности, и это происходит. Грузия – суверенное государство. Она имеет право распределять свои войска на своей территории так, как хочет. Понятно, что войска будут, например, проводить учения, а не сидеть безвылазно в казармах. Однако в буферных зонах и вблизи них они не должны находиться в пределах видимости с позиций вооруженных формирований других сторон, чтобы не создавать провокационных ситуаций. Мы постоянно напоминаем об этом грузинскому руководству.
Министр иностранных дел Франции на днях сообщил, что в ближайшее время будет создана некая комиссия ЕС по расследованию конфликта. Что имеется в виду?
investigation.
The purpose of the investigation is about...
Основная цель расследования, конечно, выяснить причины вооруженного конфликта между Грузией и Россией, по какой причине он принял столь масштабные формы, начиная не только с 7 августа этого года, но и с гораздо более раннего времени. Разумеется, мы не можем сейчас вернуть ситуацию назад и что-то исправить, да и не ставим перед собой такой задачи. Главная цель нашего пребывания здесь – предотвратить новые столкновения.
Вы также не раз говорили, что одной из главных опасностей остается огромное количество неразорвавшихся боеприпасов в зоне бывшего конфликта. Как идет процесс их разминирования? И кто занимается разминированием территорий?
Невооруженные формирования грузинского министерства обороны, а также военнослужащие министерства внутренних дел при помощи иностранных специалистов. Они очищают территорию от неразорвавшихся боеприпасов. Это не разминирование, поскольку речь не идет о пехотных минах. Очень много внимания уделяется информированию населения, которое постепенно возвращается в родные места, об угрозе, которую могут представлять различные непонятные предметы и объекты. Главная опасность – то, что люди сейчас пытаются выйти на поля и в сады, чтобы собрать то немногое, что осталось от их урожая.
Да, большая часть урожая в этих местах погибла, сгнила на корню, поскольку люди действительно опасаются выходить в поля. Наступает зима, и перед населением пострадавших районов может встать прямая угроза голода. Мне известно, что в число ваших задач входит также мониторинг гуманитарной ситуации. Как вы оцениваете обстановку, и есть ли у вас предложение для властей Грузии, как именно можно помочь этим людям?
Во-первых, я должен сказать, что сам факт того, что люди постепенно начинают возвращаться в покинутые дома, это уже очень хорошая новость. По нашим подсчетам, речь идет примерно о 35 тысячах человек, бежавших в то время из зоны боевых действий, тех, кого мы называем вынужденно переселенными лицами. Во-вторых, действительно, погибший урожай – это для них проблема номер один. Снабжение беженцев продовольствием и прочими вещами первой необходимости в наши задачи не входит. Это прерогатива международных гуманитарных организаций, стран-доноров. Но, разумеется, мы стараемся держать ситуацию под контролем. Сколько у людей осталось имущества, скота, каков их доход, насколько они вообще готовы к наступающей зиме. Кроме того, нельзя забывать и о 2009 году. Нужно готовиться к более отдаленному будущему. И пока совершенно непонятно, за счет каких источников доходов будут жить эти люди в следующем году.
Это было интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ханса Юрга Хабера. Этот немецкий дипломат возглавляет наблюдательную миссию Европейского Союза в Грузии. Материал подготовил мой коллега Александр Гостев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 3 ноября. За день до начала президентских выборов в Соединенных Штатах большинство россиян, по данным опросов общественного мнения, равнодушно наблюдают за исходом борьбы Барака Обамы и Джона Маккейна. Демократы Обаму предпочитают несколько больше россиян, чем республиканцам Маккейна, но еще больше опрошенных считают, что России не выгоден ни тот, ни другой политик. Левада-центр, например, опросил около 1000 жителей 8 крупнейших городов России. Из них на вопрос, кого из кандидатов вы хотели бы больше видеть на посту президента США, 15% ответили Маккейна, 27% Обаму и 30% ни того, ни другого. Такая тенденция прослеживается все последние месяцы. В начале октября, согласно опросу, проведенному британской компанией Globscan, в целом ряде стран, в России 3/4 опрошенных затруднили сказать, кто лучше, Обама или Маккейн. Это самый высокий процент неопределившихся по сравнению с жителями других стран, которые участвовали в этом исследовании. И вот еще немного цифр по опросам Левада-центра. Больше половины россиян вообще не следят за ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах, и только 10% говорят, что следят внимательно. Вот для них наш очередной репортаж из Соединенных Штатов. За сутки до выборов почти все обозреватели уверены, что большое преимущество на стороне Барака Обамы. Могут ли Джон Маккейн в оставшиеся часы сократить это расставание? Об этом корреспондент Радио Свобода Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с американским политологом, сотрудником Института Катона Джоном Сэмплсом.
Если верить опросам общественного мнения, победа Барака Обамы на выборах практически предопределена. Как вы считаете, означает ли это, что у Джона Маккейна не осталось шансов взять верх? Естественно, какой-то шанс на победу у него остается. Вопрос в том, какой. Опросы общественного мнения в течение последнего месяца были неблагосклонны к нему. Специалисты и даже игроки на тотализаторе подавляюще ставят против него. Причем, на мой взгляд, самым сильным аргументом против Джона Маккейна в данный момент являются не мнения респондентов или специалистов, а экономическая статистика. Человек, представляющий партию президента, не может победить по определению, если экономика находится в рецессии, а страна переживает финансовый кризис. В подобных ситуациях избиратели склонны голосовать за кандидатов, не символизирующих статус-кво. Но ведь, например, появились данные новых опросов о том, что в ключевых штатах, например, Северной Каролине и Миссури, Маккейн догнал Обаму и даже несколько вышел вперед. Как раз пример Каролины и Миссури отражает серьезные проблемы республиканского кандидата. Ведь оба эти штата были республиканской территорией, с легкостью доставшейся Джорджу Бушу в прошлые годы. Маккейн должен брать их с боем. При этом он, по-видимому, уступит Обаме в Вирджинии, которая в обозримом прошлом голосовала за республиканцев. Господин Сэмплс, складывается впечатление, что сейчас уже не важно, что говорят кандидаты. Мнение избирателей формируют события, не зависящие от воли или слов кандидатов. Это так. Мы стали свидетелями классических выборов в несколько экстремальной форме. Люди выражают во время выборов свое мнение о состоянии экономики. Если они довольны, представитель партии президента выигрывает. Если они недовольны, представитель партии президента расплачивается. Джон Маккейн это прекрасно осознает. В сентябре после съезда республиканской партии даже сложилась парадоксальная ситуация. Было ощущение того, что два претендента борются за президентство с Джорджем Бушем. Маккейн пытался разделить себя и Буша. У него это не получилось. При этом обстоятельства на редкость жестоки по отношению к Маккейну. С такими препятствиями последний раз, пожалуй, пришлось столкнуться лишь Джимми Картеру. Экономический рост сменился падением. Фондовые биржи переживают исторические потрясения. Множество американцев потеряли значительную часть пенсионных сбережений. Финансового кризиса таких масштабов страна не видела 80 лет. И все это разыгрывается перед выборами. Такое невезение трудно представить. Тем не менее, Маккейн ведь отстает не так сильно, как можно было бы предположить на таком фоне. И некоторые эксперты продолжают говорить, что для него не все потеряно. На что он может реально рассчитывать? В американской избирательной практике очень нередки случаи побед с минимальным преимуществом. Для того, чтобы победить на выборах по голосам выборщиков, Маккейну необходимо взять верх в 4-5 ключевых штатах, где голоса избирателей разделились поровну. Там победа, скорее всего, будет зависеть от явки избирателей на выборы в разных округах. Если будут более активны жители глубинки, опоры Маккейна, он может победить. Если пойдут массово на выборы горожане, афроамериканцы, оплот Обамы, он возьмет верх. То есть не исключено, что Маккейн станет президентом, выиграет благодаря голосам выборщиков. Но при этом он не наберет большинства голосов всего электората. А были вообще прецеденты, когда кандидат был способен выиграть президентские выборы, столь заметно отставая за считанные дни до голосования? Наиболее часто приводится в пример победа Гарри Трумана в 1948 году. В течение всей кампании он постоянно отставал от своего конкурента Томаса Дьюи. Отрыв был настолько значителен, что Институт Гэллопа даже не проводил опросов в последнюю неделю перед выборами. Нынешняя ситуация все-таки иная. Опросы проводятся разными организациями. Так что вероятность сенсационной ошибки невелика. И результаты почти всех опросов в разной, правда, мере указывают не на подавляющее, но на заметное лидерство Обамы.
Такова точка зрения американского политолога, сотрудника Института Катона Джона Сэмплса. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин до выборов президента США. До начала финальной, уж совсем последней части этой политической кампании остается менее суток. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 3 ноября. Сейчас рассказ о довольно интересной международной конференции, которая открылась в Испании, в городе Бильбао. Это индустриальная столица страны басков. На конференцию собрались представители региональных законодательных палат стран Евросоюза. Объясню чуть подробнее. Это представители тех европейских территорий, где настаивают на своей национальной идентичности, отдельности от всего населения страны, вроде Каталонии в Испании, Корсики во Франции или различных территорий Великобритании. О том, чего добиваются эти политики, как они видят свое будущее в составе Объединенной Европы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
На конференции, 12-й по счету, присутствует 47 делегаций. Речь идет только о руководителях региональных органов власти Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии и Португалии, имеющих законодательную инициативу, то есть пользующихся правами издавать законы в своих областях и регионах. Считается, что в таких регионах проживает не менее 200 миллионов европейцев. Один из них – страна басков, национальная автономия на севере Испании, которая на этот раз и принимает очередную конференцию регионалов. Гостей приветствовал на баском языке руководитель автономного правительства Леэндакари Хуан Хосе Ибареччи. Сегодня в демократической Европе все громче заявляют о себе народы, которые не имеют собственного государства, но которые, тем не менее, не намерены пассивно взирать на процесс европейского строительства. Мы хотим активно участвовать в этом процессе. Несомненно, что в условиях нынешнего финансового и экономического кризиса в мире руководителям государств не обойтись без большей координации своих действий с регионалами. Экономическая тема занимает немалое место в повестке дня конференции. В частности, здесь идет речь о так называемом налоговом федерализме. В той же Испании некоторые автономные области, к примеру, Каталония, жалуются, что почти все собираемые налоги уходят в центр, а затем несправедливо распределяются между отдельными районами страны. В той же промышленно развитой Каталонии, донора других областей Испании, такие сферы, как образование и здравоохранение, финансируется из центра хуже, чем в менее развитых регионах. Отсюда и требования каталонцев большей гласности в деле распределения средств и даже налоговой автономии, то есть принципа, когда большая часть налогов остается там, где они собраны. Но баскского руководителя Ибареччи волнует не только финансовая сторона жизни малых европейских народов. На конференции он говорил и о необходимости сохранять свои национальные корни. Некоторые заявляют, что в эпоху глобализации люди забывают о своих корнях, то их больше заботят общие проблемы, чем вопросы собственной национальной идентичности. Это неправда. Невозможно добиться прогресса и процветания, забывая о своих корнях, о том, что ты являешься частью такого-то конкретного народа. На встрече в Бильбао планируется принять так называемую декларацию Эускади. Эускади – это самоназвание страны басков. В документе содержится призыв к парламентам европейских государств больше обращать внимание на мнение регионалов, в том числе проводить регулярные консультации с представителями местных законодательных палат, особенно когда речь идет о новых общеевропейских инициативах в рамках Евросоюза. Проект декларации был разработан одной из рабочих групп под руководством нынешнего председателя конференции, руководителя баскского автономного парламента Исаску. Она напомнила собравшимся, что цели организации, объединяющей председателей региональных законодательных палат стран Евросоюза, были разработаны 10 лет назад. Я думаю, что в 21 веке наши регионы не должны раствориться по мере роста Евросоюза. Мы по-прежнему должны строго следить, чтобы наши демократические права поддерживались на должном уровне и чтобы наш голос был слышен в Европе, как в отдельных государствах, так и в Евросоюзе в целом. На конференции в Бильбао будет избран новый председатель Организации Европейских регионалов и, возможно, образованы дополнительные рабочие группы в рамках ее координационного органа, так называемой постоянной комиссии. Сейчас таких групп несколько, к примеру, по вопросам развития демократии и налоговому федерализму. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о новостях средств массовой информации. Сегодня о конфликте на Украине. Заявление недавно мы получили о том, что представительство Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию в Крыму не планирует применять санкции к операторам кабельного телевидения, которые не выполнили требования Национального совета и не прекратили 1 ноября ретранслировать различные иностранные каналы. Речь, прежде всего, идет о российских каналах. 1 ноября Национальный совет по телерадиовещанию обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию телеканалов, которые не адаптированы к законодательству Украины. Речь идет, в частности, о китайских, грузинских, белорусских, армянских и израильских телеканалах. Но, в общем, много говорят, прежде всего, о трех российских телеканалах: НТВ «Мир», РТР «Планета» и ТВЦ «Международный». Трансляция первого канала кое-где на Украине продолжается. Об отдельных регионах вот это распоряжение Национального совета вообще не выполнено. В Севастополе, например, продолжается трансляция около 75 российских кабельных каналов. Похожая ситуация сложилась в Запорожье, Луганске, Одессе и даже во Львове, где продолжается трансляция передач каналов в основном развлекательного направления из России. Подробнее об этой коллизии корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Ретрансляция российских каналов прекращена в западных регионах, но продолжается в Одессе, Крыму, а также во многих городах востока Украины, в частности, в Запорожье, Луганске и Харькове. Не все кабельные операторы отказались от вещания и в столице страны. Среди них украинский центр персональной связи. В то же время отключила российские телеканалы компания «Воля». Ее абонентами являются почти 80% жителей Киева и Донецка. В минувшую субботу вступил в силу запрет Национального совета по вопросам телерадиовещания на трансляцию российских телеканалов, не выполняющих требований законов о морали, рекламе и соблюдении авторского права. Кабельным операторам, которые не будут выполнять это указание, грозят санкции от крупного штрафа до лишения лицензии. Вместе с тем, как отмечают представители надсовета, вещание отключено не раз и навсегда, а до урегулирования выдвинутых претензий. Слово руководителю Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Украинских кабельных сетей присутствуют как российские, так и европейские, азиатские информационные продукты, где тоже есть ленты новостей, где тоже присутствуют, так сказать, инструменты влияния на внутреннюю ситуацию. Но тот факт, что из вот этого перечня, да, информационных продуктов вычленяется только российский продукт, несомненно, говорит о политической предвзятости, о политике. К сожалению, тут мы имеем дело уже не только с нарушением прав потребителей, но и с нарушением гражданских прав. Это есть не что иное, как ограничение информационных свобод. Я думаю, что выход состоит, конечно же, в реабилитации и возвращении российских эфиров в украинскую сетку вещания на лицензионной основе. Но есть проблема, которую необходимо урегулировать также и на уровне наших дипломатов и политиков. К сожалению, часто в российском эфире украинская тематика выглядит предвзято, и это правда. Российские комментаторы, политологи, политики позволяют себе довольно жесткие, часто нелицеприятные оценки событий в Украине, и при их ретрансляции в украинском информационном политическом поле, конечно же, возникают такого рода тромбы. Но это вопрос культуры, это вопрос взаимных обязательств. Возможно, это действительно тема для отдельных переговоров, тем более, что даже договор о дружбе и сотрудничестве, на который часто ссылается, предполагает толерантность и согласование позиций по сотрудничеству во всех сферах, кстати, в информационной сфере тоже. Российская сторона, справедливо критикуя сейчас украинскую власть за вот политические действия, должна учитывать, что проблема информационного вмешательства во внутреннюю жизнь Украины существует. И даже если сейчас таким вот решением вернуть российские каналы, а я уверен, что это произойдет, и права украинских граждан, в любом случае проблему более толерантной, более аккуратной, если хотите, политики информационных агентств в России, телевизионных агентств, нужно обсуждать и нужно каким-то образом унормировать.
Одним из условий возвращения российского телевидения на украинские экраны в Нацсовете по телерадиовещанию называют включение украинских каналов в кабельные сети России.
Динамика развития информационного пространства очень высока. По количеству каналов, развивающихся, появляющихся, мы, по-моему, серьезно уже опережаем Российскую Федерацию. Среди этого перечня есть качественные русскоязычные продукты. Я думаю, что это вполне реальный ход.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Команда «Рубин» из Казани досрочно стала победителем чемпионата России по футболу. Первое место в турнире «Турубин» обеспечил себе за 3 тура до конца первенства победой над командой «Сатурн» из города Раменское. Руководство Татарстана и болельщики команды ликуют. Из Казани сообщают корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Мэрия Казани объявила о том, что в случае победы «Рубина» из 6 точек города будут отходить бесплатные автобусы в аэропорт. И как только в Раменском прозвучал финальный свисток, в казанский аэропорт потянулись восторженные фанаты. Как выяснилось, готовиться к встрече новых чемпионов начали еще накануне. В аэропорту возвели большую сцену и пригласили музыкантов. Встречи с новыми героями Татарстана ждали не только рядовые фанаты, но и руководители Казани и Республики. Причем почти все в клубной атрибутике. К трапу футболистам постелили красную ковровую дорожку и выстроили живой коридор из молодых людей с флагами Татарстана, России и Рубина. У трапа спортивных героев в золотых тюбетейках, которые они надели сразу же по окончании игры в Раменском, встречал глава Республики Ментимер Шаймиев. Он был в рубиновой кепке. Над летным полем взметнулся фейерверк и зазвучала песня группы Queen про чемпионов. В самом городе казанцы уже полным ходом отмечали победу любимой футбольной команды. По всему центру Казани с флагами Рубина и Татарстана ходили восторженные поклонники футбола. Группы в 20-30 человек встречались еще в 3:00 ночи. Они кричали «Да здравствует Рубин» и «Да здравствует Акбарс». Хоккеисты в тот день тоже выиграли.
Из Казани Олег Павлов. Победа Рубина в минувшем сезоне, занявшего 10-е место в турнирной таблице, по формальным признакам не неожиданно. Команда лидировала с первых туров чемпионата. Однако, по мнению большинства аналитиков, блестящей игры в турнире Рубин не показал. В том числе и поэтому ведутся разговоры о закулисных договоренностях, заключавшихся в ходе чемпионата руководством Рубина о долгах в 1 или 3 очка, которые в российском чемпионате одна команда якобы отдает другой, рассчитывая, скажем, за выгодный для себя результат в минувшем сезоне. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Закономерное всегда возникает с любым клубом, который проходит постепенно путь от середнячка до чемпиона. Все постепенно начинают меньше говорить об игре команды и больше около футбольных составляющих. В свое время «Рубин» восхищал многих своей игрой. 4-е место занимал в чемпионате. И по мере того, как «Рубин» окреп, меньше начинают восхищаться и думать о том, чем же это обусловлено вне, скажем так, футбола. Что-то здесь нечисто. Административный ресурс, республика, тысячелетие Казани, ну, в общем, все обычные аргументы. «Рубин» имеет игру ничуть не хуже, чем остальные претенденты. Ну, возможно, она не столь ярка, там, как временами у ЦСКА, не столь качественно отлажена, как временами у «Зенита». Но в целом это вполне достойная команда вот из узкого круга претендентов на чемпионское золото. С точки зрения игры ничего особенно качественного и выдающегося продемонстрировано «Рубином» не было. Но в целом это не говорит о том, что у России недостойный ныне чемпион. Курбан Бердыев, может быть, и не выдающийся тренер, однако тренер, имеющий четкие представления об игре, слава богу, пользуется поддержкой руководства клуба, ну и, видимо, руководства республики. В плане игроков вот вызывает, скажем так, теплые чувства селекционная политика «Рубина», но вообще состав команды, где мы видим таких достаточно ярких футболистов, которых многие поспешили списать со счетов. Ну вот Сергей Ребров, например, то же самое можно сказать про Сергея Симака, который в свое время был кумиром болельщиков ЦСКА, и про Саву Милошевича, тоже очень интересный футболист. Команда старается продлить век, что ли, ярких, хороших футболистов. И это удается, они раскрываются по новой вот в ответ на такое доверие.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Олег Винокуров и Олег Павлов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона был Андрей Шер. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Оставляю вас с Александром Генисом и американским выпуском «Поверх барьеров». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через 2 дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую.
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
партий. Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».